Кеты Салли. Первая глава. Война. Сразу он даже не понял, что происходит. Фрэг был еще в полусне и подумал, что у соседей что-то упало. Стул или еще что-то. Но грохот не прекращался, и он сообразил, что случилось что-то другое. Его кровать дрожала. Казалось, что этажом выше у дяди Германа вся мебель танцевала. Вдруг раздался голос его отца. «Быстрее вы! Вставайте! Слышите? Стреляют! Война!» Тогда Фрэг подскочил. Он сразу полностью пришел в себя. «Война! Просто так, среди ночи?» Он услышал, как отец побежал вниз по лестнице и стал громко разговаривать с людьми на улице. Их речь была очень возбужденной. И неудивительно, войну никто из них еще не пережил. Фрэг уже слышал о ней страшные истории, особенно в последнее время. Люди говорили, что то, что немцы сделали в Польше, позор. Они туда ворвались просто так, без предупреждения. Неужели они теперь так же поступили с Голландией? Гитлер был плохим человеком. Это Фрэг знал уже давно. Когда у них были гости, то об этом часто шла речь. Мама не любила, когда рассуждали о политике. Но все равно разговоры всегда сводились к этому. Там, в Германии, происходили такие страшные вещи. Страной руководили национал-социалисты и делали это с грубым насилием. Это нагоняло страх на многих голландцев. Но были и такие, которые считали, что и в Голландии должно быть такое правительство. Главной такой партией была национал-социалистическая партия с руководителем Антоном Муссерт. В Германии они видели для себя большой пример. Отдел обороны в НСП состоял из воинственно настроенных парней, которые любили маршировать по улице в своей черной форме и бесчинствовать. Их враждебность в первую очередь была направлена против евреев. На Фрека, когда он видел их на улице, они всегда производили ужасающее впечатление. Они выглядели такими грозными в своих черных костюмах. Фрэг уже слышал по радио речи Адольфа Гитлера, руководителя немецкого народа. «Фюрер» называли его там. Фрэг не понял его, потому что тот говорил по-немецки. Но уже по крикливому тону этого человека было слышно, что у него мало добрых замыслов. Он все время говорил о евреях. Они были для него камнем преткновения. При этом он очень громко кричал, будто он сходил с ума. По словам отца, так оно и было. Он называл его «кукольный ус», потому что Гитлер носил очень маленькие усики. И на лбу у него всегда косо лежала прядь волос. Фрэг уже не раз видел его на фотографии в газете. Он почти всегда был в униформе, а на левой руке носил красную повязку со свастикой на белом знамени. А взгляд его из-под козырька военной фуражки был таким гнусным. Да, взрослые частенько посмеивались над ним, но все равно он вызывал страх. И теперь в этом пришлось убедиться. Теперь началась война. Кто бы мог такое подумать? Ведь Голландия – нейтральная страна. И это значило, что она никакую партию не поддерживала. Так, по крайней мере, говорил отец. И учитель в школе тоже. Кто нейтрален, просто не принимает участия. Но он слышал, как отец недавно сказал, что Гитлер ни с кем не считается. Доверять ему нельзя. Да, теперь это проявилось. Отец не ошибся. Вдруг над домом так низко пролетел самолет, что Фрэг от страха выпрыгнул из кровати. «Не подходи к окну!» – крикнула мама. Она включила радио, и комната сразу наполнилась возбуждением. Звучал ли голос диктора сегодня иначе, чем обычно? Фреку так показалось. Все вдруг стало казаться другим. Вот так, во мгновение ока, весь мир вдруг перестал быть прежним. Нужно ли ему идти в школу? А отец был занят на обязательных работах в госплане. Разве ему не надо идти на работу? По радио передавали разные волнующие сообщения, в том числе, что немецкие войска напали ночью на Голландию, не объявив заранее войну. «Бедные ребята», — сказала мама. Фрек сразу понял, что она имела в виду голландских солдат. О них он даже сразу не подумал, но они теперь воевали, и кто знает, сколько из них останется в живых. Смогут ли они отбить немцев? В Польше тоже не смогли. Фрек все же посмотрел через окно на небо. Было мало что видно, но время от времени там появлялись маленькие облачка дыма. Это были взорвавшиеся снаряды, которыми стреляли по самолетам. Он никогда раньше не видел такое, но сразу сам догадался. От взрывов дребезжали стекла и дрожал пол. Иногда очень сильно. Позже Фрек понял, что тяжелые удары производили бомбы, которые сбрасывали самолеты. Немцы бомбили аэропорт столицы, чтобы обезвредить воздушные силы Голландии. Фрек, быстро одевшись, вышел на улицу. Он подошел к толпе взрослых, которые возбужденно разговаривали друг с другом. И его даже не прогнали. Это было явным признаком того, что началась война. Иначе отец никогда не одобрил бы его присутствие. Он сразу сказал бы: «Иди играть». У Фрека появилось такое чувство, будто он вдруг стал относиться к взрослым. Но это его не обрадовало. Все рассказывали плохие новости. Немцы быстро продвигались вперед. Также передавали различные слухи о десантниках в голландских униформах, высадившихся в тылу. Полиция занималась арестом нацистов. Их сажали в тюрьму, потому что они стояли на стороне немцев. На Афслейдеке шло сражение, и было сбито много немецких самолетов. Это звучало неплохо, но Фрек увидел, что отец печально покачал головой. «Мы тут сами себя немного ободряем», — сказал он, — «но мы им не ровня. Нам все равно придется проиграть, но свою хижину мы продадим дорого», — возмутившись, сказал сосед. В его глазах стояли слезы, и он отчаянно взглянул на отца. «Очень дорого», — сказал отец серьезно, — «прольется много крови. На это рассчитывай». Наступила тишина. Но Фрек почти точно знал, что все они ругали немцев. «Лишь бы наши дрались до последнего», — взволнованно проговорил кто-то, чуть не плача. «Я лучше бы сам пошел под пули». Никто не возражал, никто его не высмеял. Каждый знал, что он всегда был против армии и войны. «Будут ли призывать добровольцев?» Отец пожал плечами. «Кто знает, но я думаю, что вначале призовут тех, кто уже служил». Отец служил в гусарском полку. Фрек это знал. У них висела фотография с изображением отца верхом на лошади с саблей в руке и винтовкой через плечо. Но ему не хотелось думать о том, что отца могут призвать на войну. Отец и еще несколько мужчин с их улицы, которые тоже работали на госплане, пошли на работу. Другие считали их сумасшедшими, но им хорошо было говорить. Они были безработными. Но если кто был занят на обязательных работах, как отец, то нельзя просто так прогуливать. Зарплату давали за выполненный труд, а она и так была не очень большой. Но, возможно, рабочих частично побуждало любопытство, потому что Босплан находился недалеко от аэропорта. Может, они там больше узнают о войне. Ну да, это они действительно могли. Когда они ближе к вечеру вернулись домой, то были рады, что остались в живых. Некоторые из них выглядели ужасно грязными, потому что они прятались в канавах и ползли по грязи, чтобы найти укрытие от пуль и осколков гранат, свистевших кругом. Отец сказал, что он почти 2 часа пролежал под тяжелой тележкой с песком, о железо, которое время от времени скрежетали пули. Смертный страх еще виднелся в глазах людей. Над их головами свирепствовали воздушные бои. И они издали видели, как бомбы падали на летное поле. Одно было ясно – о работе пока можно было забыть. Глава 2. Ненависть к евреям. Фрек пошел к своему другу Салли, который жил через 2 улицы. Везде небольшими группами стояли люди и возбужденно разговаривали. События никого не оставили равнодушным. У Салли ему не открыли. Соседка, хорошо знавшая Фрека, сказала, что никого нет дома. Как только в семье Салли узнали, что началась война, они сразу же уехали. Ну да, еще рано утром у них были родственники с Хевенинге, и они поехали к ним. Это Фреку показалось странным. Он знал, что дядя и тетя Салли живут с Хевенинге. Но кто же отправляется в гости во время войны? Но соседка пояснила, что они хотели попытаться бежать в Англию. Отец Салли как-то сказал, что если начнется война, он не будет дожидаться прихода немцев. Он тогда попробует увезти свою семью в безопасное место. Это привело Фрека в замешательство. Салли был его лучшим другом, и он, конечно, знал, что Салли еврей. Но для него это никогда не играло роли. Он не мог понять, почему немцы были к ним неравнодушны. Крикливые речи Гитлера о евреях вдруг приобрели для него значение. Значение, которое его очень испугало и возмутило. Какое зло сделал немцам Салли или его отец и мать? Его братья и сестры? Это были простые добрые люди, голландцы, как и он. Почему они должны так бояться, что захотели бежать? Тот же день бабушка Кломп спросила его, где Салли? Фрек принес для нее молоко из магазина. Это он делал часто. Она не была его родной бабушкой, но в их местности всех старых женщин обычно называли бабушками. Бабушка Кломп была вдовой и с трудом ходила, поэтому он выполнял для нее разные поручения. Она знала, что Салли и он были почти неразлучными, а сегодня он пришел без своего дружка. Фрек рассказал ей, что произошло. Он заметил, что у нее на глазах появились слезы. «Вы понимаете?» – закончил он свой рассказ. «Они ведь совсем ничего не сделали. Что Гитлер от них хочет?» Она посмотрела на него особым взглядом. «Он ненавидит евреев». «Но почему же?» – спросил Фрек в отчаянии. «Я думаю, потому что он их боится», – сказала она. «Боится? Чего же?» Фрек уже подумал, что она шутит. Но нет, ее глаза были очень серьезными. «Да, мальчик, боится», – повторила она. «Но он сам даже этого не сознает». Она поправила подушки в своем кресле. «Как же это так?» – изумленно спросил Фрек. «Немцы со своими самолетами, танками и пушками, они боятся Салли и его родных?» «Не может быть! Представьте себе такое! Отец Салли не обидит и муху. Он скорее просто убежит, чем будет драться». Это был очень приветливый человек с большим запасом юмора, торговавший на рынке фруктами. И чем он должен был сражаться? Картофелечисткой, что ли? «Евреи – это народ Божий, мальчик», – сказала бабушка Кломп. «Запомни это хорошо, поэтому Гитлер все равно потерпит поражение, даже если он во многих битвах победит. Господь Бог говорит, кто делает зло моему народу, тот касается зеницы моего ока». Фрек почувствовал себя немного неловко. Такое чувство у него всегда появлялось, когда она говорила о Боге и Библии. И делала она это часто.
будто была из другого мира. Дома у них не было Библии. Бабушка Кломп это знала, потому что как-то спрашивала его об этом. И знаете, это было очень странно, но когда она говорила о Божественном, ему всегда становилось неуютно. Тогда он радовался, что они были одни, будто ему нужно было стыдиться. Конечно, это было вовсе не так, но получилось помимо его воли. А с другой стороны, то, что она рассказывала, его всегда очень привлекало. Очень глупо, конечно. В общем-то, он мог бы просто сказать «до свидания» и уйти, так как поручение он выполнил. Но он так не делал. Он оставался. И тогда тоже, когда она брала большую книгу со столика рядом с креслом и читала ему некоторые отрывки. Ну и толстая эта книга, Библия. Но она всегда знала, где найти необходимое место, будто она все знала наизусть. Итак, в первый день войны, когда в небе еще свирепствовала зенитная артиллерия, она читала ему о египтянах, которые притесняли евреев и даже хотели их истребить, убивая маленьких мальчиков. Она прочитала ему и об Амане, который решил убить и ограбить всех евреев, и потому придумал коварный закон. И в заключение она прочитала ему о царе Ироде, который повелел убить всех младенцев в Вифлееме, когда услышал, что родился Иисус Христос. «Видишь, — сказала она, — Гитлер не первый ненавистник евреев. Последним он, к сожалению, тоже не будет. Но все люди, которые хотели сделать зло евреям, сами погибали. Кто ненавидит евреев, борется против Господа Бога и поэтому всегда терпит поражение». «Но почему они тогда это делают?» Фрэк сам немного испугался своего голоса. Он задал этот вопрос прежде, чем успел подумать. «Потому что они ненавидят Бога», — сказала бабушка Кломп. «Я сейчас постараюсь тебе это немного пояснить». Господь обещал, что пошлет Спасителя для нашего искупления от власти греха и дьявола. Спаситель должен был родиться на земле в еврейской семье, в Вифлееме. Это все написано в Библии. Поэтому сатана, противник Бога, всегда и всячески стремился истребить евреев. А для этого ему нужны люди, чтобы помешать Господу Богу исполнить свое обещание. Понимаешь? Фрэк кивнул. Да, сейчас он немного понял. Но что только дьявол и люди не предпринимали, чтобы воспрепятствовать тому, наш Спаситель все равно родился. Господь Иисус Христос. Об этом мы вспоминаем, когда празднуем Рождество. Но теперь-то они могли бы оставить евреев в покое, заявил Фрэк. Почему они продолжают их преследовать? Бабушка Кломп удивленно посмотрела на него. Это очень хороший вопрос, Фрэк. На него нам Библия тоже дает ответ. Еврейский народ и в дальнейшем будет играть значительную роль в Божьем плане мировой истории. Поэтому дьявол продолжает их ненавидеть и все предпринимает для их истребления. Многие люди дают себя использовать для его цели. Как немцы? Зло, сказал Фрэк. Я надеюсь, что наши победят. Бабушка Кломп слегка улыбнулась, но потом печально сказала. На это нам нельзя рассчитывать, Фрэк. Наша страна очень маленькая, и наша армия слабее противника. И также мы не должны думать, что все немцы такие плохие. Тогда пусть они не идут воевать, решил Фрэк. Это не так просто, сказала бабушка Кломп. Но запомни, что немцы такие же, как и голландцы. Есть хорошие и плохие. Но большинство тогда, конечно, плохие, возразил Фрэк, потому что они во главе. Большинство голосов решает. К сожалению, вздохнула бабушка Кломп, но все равно ты должен хорошенько запомнить, что есть в Германии люди, которые Гитлеры даже и слышать не хотят и страдают от того, что он делает. «Ну, я пойду», — сказал Фрэнк. «Если вам что будет нужно, то позовите меня». «Будь осторожен и не входи из дома во время воздушной тревоги», — — озабоченно проговорила бабушка Кломп. «Это он послушно обещал. У него было много пищи для размышления. Все, что эта старая женщина рассказала ему о евреях, было для него ново и очень непривычно. Дома об этом никогда не говорили. Когда по радио что-нибудь передавали о Библии, отец сразу же его выключал. Об этом он и слышать не хотел». У Фрека вдруг появилась диковинная мысль. «Может, отец тоже этого боится, как Гитлер евреев?» «Ну, выдумал еще. Так нельзя. Его отец абсолютно ничего не имел против евреев. Против немцев? Да. Он еще никогда не слышал, чтобы отец говорил о добрых немцах. Но бабушка Клом права. Естественно, были и такие. Но об отце он не должен так глупо думать. Его отец или Гитлер – большая разница». Глава 3. Оккупация Германии. Они играли в футбол. Германия против Голландии. Без этого сейчас не обходилось. Играли прямо через дорогу. В то время такое было возможно. В общем-то, конечно, это было запрещено. Но движения на той улице, где жил Фрек, почти не было. К тому же сейчас, во время войны, у полиции были дела поважнее, чем запрещать мальчишкам играть на дороге. Воротами служили камни, которые положили около тротуара, а играли они теннисным мячиком. Война или нет, Фреку и другим ребятам его улице нужно куда-то девать энергию. Игра была напряженной, и, к счастью, Голландия победила. Но это, увы, не соответствовало последним сообщениям. Хотя голландские солдаты сражались в разных местах, очень мужественно им приходилось отступать перед гораздо лучше вооруженными немцами, которые, кроме того, были лучше подготовлены к войне. Корнвертензанд и Гребелинии стали символами героического мужества. А также незабываемый стал мост около Мурдейка, где солдаты морской пехоты дрались как львы. На нефтяном порту к северу от Амстердама подожгли резервуары с запасами горючего. Огромные черные облака поднимались в том месте и ползли над столицей. Это была страшная картина. Каждый понимал, что это плохой признак. Немцы приближались. Драгоценные запасы нефти никто не хотел оставить им. 13 мая враги прорвались в Гребелине, и голландская армия беспорядочно отступала. 14 мая бомбили Роттердам. И страшное разрушение города положило конец войне. Голландия капитулировала. Фрек видел, как взрослые люди плачут от гнева и скорби. Некоторые ругались и проклинали немцев. «Нас ждет трудное время», — сказала бабушка Кломп. Вдруг Салли опять появился в Амстердаме. Им не посчастливилось там, с Хевенинге. Кораблей, переполненных беженцами, уплыло много, но для большинства из них места не оказалось, для его дяди и тети тоже. «Англичане придут и прогонят всех немцев обратно в Хеймат», — попробовал утешить своего друга Фрек. Но Салли только посмотрел на него печальным взглядом своих красивых темных глаз, которые Фрек никогда больше не забудет. Германия побеждала на всех фронтах. Армии Адольфа Гитлера оказались непобедимыми. По радио они постоянно хвастались своими победами. В своих веселых маршах они высмеивали врагов. Они поедут в Англию. Еще немного, и вся Европа окажется под их башмаком. Гитлер уже говорил о тысячелетнем царстве. Неужели больше совсем нет надежды? В начале оккупации казалось не такой уж плохой. Обычные солдаты вели себя порядочно. Многие ребята охотно выполняли для них различные поручения. Недалеко от дома Фрека немцы потребовали отдать школу, И там теперь жила большая группа немецких солдат. А как они умели петь! Когда они маршировали по улице, то всегда запевали песню. В два голоса Фреку это очень нравилось. Но ходить за покупками для немецких солдат он предоставлял другим. Как бы прилично они себя не вели, эти немцы, он по внешнему виду не мог определить, кто из них хороший, а кто плохой. Он постоянно видел перед собой только печальное лицо своего друга Салли. Прошло не так уж много времени, и уже появились распоряжения, которые показали истинное лицо захватчиков. В первую очередь это почувствовали евреи. Очень хитро и вначале очень осторожно было проведено разделение между евреями и неевреями. С 15 лет и старше каждый получил удостоверение личности. У всех евреев они были помечены большой буквой «Е». И на этом не остановились. Евреи должны были носить на своей одежде большую желтую звезду с надписью «Еврей», даже начиная уже с 6 лет. За этим последовало еще больше несправедливых и злых мер. Евреям больше нельзя было появляться в общественных местах, ни в парках, ни в кинотеатрах, ни в ресторанах, и ни в бассейнах и саунах. Им больше нельзя было работать на предприятиях, которые принадлежали не евреям. Если у кого-то из них самих была фирма, то они не имели права брать на работу не еврея. И так продолжалось. Немецкие оккупанты оскорбляли их и унижали их. По возможности совсем вытесняли из общества. Многие еврейские семьи сгонялись для проживания в определенные районы города, которые назывались еврейскими гетто. Действия немцев становились все ожесточеннее. Нарушения правил строго наказывались. За малейшую мелочь могли приговорить к смерти. То, что бабушка Кломп рассказала ему в первый день войны, принимало для Фрека чем дальше, тем больше значения. Гитлер и евреи. В этом для него состояла война. Салли забрали из школы. Фрек долго не мог прийти в себя из-за этого. Естественно, его дружба с Салли не стала меньше, но о прежних совместных забавах больше не могло быть и речи. «Ты будешь играть с Салли, как и раньше?» «Фрицы еще много что мне скажут», — сказал отец и сжал кулаки. Но это был беспомощный гнев. Больше он ничего не мог сделать — ругаться и сердиться. Но Салли овладела невыразимая печаль, а англичане все еще не пришли. Глава 4. Преследование и сопротивление. Потом начались облавы. Евреев на улице сгоняли вместе и увозили на грузовиках. На работу, говорили немцы. Но когда потом начинали забирать и увозить женщин и детей, каждый понял, что это не на работу. Какую работу могли выполнять младенцы? Или это делалось из сочувствия, чтобы семьи оставались вместе? Этому никто не верил. Люди уже хорошо знали, что немцы совсем не собирались проявлять к евреям дружелюбие. И чем дальше, тем хуже. «Евреев обвиняют во всем и везде», — сказал отец. «Фрицы обращаются с ними, как с отбросами. А мы против этого бессильны. Как посмотришь, что они делают с этими людьми? Это просто стыд и срам». Когда он потом рассказал, что сам видел издали в еврейском квартале, сердце Фрека сжалось. Его пронзила такая боль, что ему захотелось громко кричать. Он, собственно, не хотел думать об этом, но в подсознании постоянно трепетала мысль, что будет с Салли. Дома у Салли все так изменилось. Сколько радости у них было раньше. Не только еврейский юмор, но больше всего его всегда привлекала теплая атмосфера в этой семье. «Салли – вылитый отец», – как-то сказал отец Фреку. «Веселый парнишка. Да, но это было прежде. и от этого мало что осталось. Случаи, когда ему удавалось рассмешить Салли, можно было сосчитать. Порой Фрэк из-за этого не мог уснуть. Однажды, а точнее 25 февраля 1941 года, и ни один переживший это амстердамец когда-либо его забудет, к ним вбежал взволнованный дядя Фрека. «Все мы бастуем», – тяжело дыша сказал он. «Мы фрицам покажем». «Что им покажем?» – спросил отец, пододвигая своему брату стул, чтобы тот сел. «Нет, я садиться не буду. Я сразу пойду дальше. Мы будем бастовать». «Немцы вас убьют?» – с испугом воскликнул отец. «За одну забастовку они весь Амстердам не перестреляют», – ответил дядя Вильям. Но трезвое замечание отца немного остудило его. «Я не знаю, на что они способны. Они ни перед чем не остановятся», – сказал отец. «В любом случае, трамваи уже не ходят», – сказал дядя Вильям. «В северном районе на всех предприятиях призывают к стачке. Городские мусорщики, вероятно, тоже будут участвовать. Смотри, у меня с собой листовки для распространения». «Будь осторожен», – предупредила мама. «Мне кажется, что мы уже достаточно видели, чтобы знать, на что фрицы способны. Разве ты думаешь, что они просто так с этим смирятся? Забастовка во время войны? Как такое могло прийти вам в голову? А что, допускать, чтобы они просто так уволакивали людей?» – возбужденно спросил дядя Вильям. «Ты бы видел, как они выволакивают несчастных из домов. Разве их еще недостаточно истязали? И что собираются фрицы дальше с ними делать?» «Я думаю так же, как и ты», – успокаивающе проговорил отец. «Но, может, я немного трусливее». «Или разумнее», – сказала мама. «Может, это иногда одно и то же», – вздохнул отец. «Сердце подсказывает, что так нельзя, и что нужно что-то предпринимать в ответ». «Что нельзя? Просто так оставлять своих ближних на произвол судьбы. Но когда посмотришь на то, что ты можешь сделать против этого, то ведь это ничего». «Ну да», – вскипел дядя Вильям. «Протестовать это мы можем. И ты думаешь, что они испугаются?» «Может и нет. Но тогда мы, по крайней мере, что-то сделали», – в отчаянии воскликнул дядя Вильям. «Будут убитые», – предупредила мама. Тогда все замолчали. «Я так же боюсь, как и вы», – вдруг сказал дядя Вильям растерянно. «Но если мы ничего не станем предпринимать, то я больше не могу посмотреть в зеркало. Мне стыдно за самого себя. Хоть я и боюсь, но показать я это не хочу. А теперь я пойду дальше». «Лишь бы это хорошо закончилось», – вздохнула мама, когда он ушел. «Это никогда хорошо не кончится», – сказал отец, – «но им я восхищаюсь». «Я не думаю, что они чего-то добьются от немцев, но бывают моменты, когда просто иначе нельзя. Если ничего не делаешь, то чувствуешь себя предателем по отношению к ближним». «А только что ты пытался удержать его от участия», – удивилась мама. «Да ты что?» – ответил отец. «Ведь он мой брат. Я не хотел бы, чтобы с ним что-то случилось». Отцу надо было сходить в центр города, и он взял с собой Фрека. Мама не хотела, чтобы они вышли на улицу, когда везде в городе бастуют. «Не успеешь оглянуться, и сам уже попал в заваруху. А если начнут стрелять, никогда не знаешь заранее, что может случиться». Но дело было безотлагательным, и отец обещал ей быть осторожным, нигде не вмешиваться и как можно скорее вернуться домой. Фрек считал прогулку интересной, но и немного жуткой. Люди на улице были возбужденными. Было заметно, что что-то назревало. С молниеносной быстротой весть распространилась по городу. «Ну, забродило!» – пробурчал отец. «Напряженность такая, что хоть ножом режь». Они шли по улице, на которой находились трамвайные пути. На островке безопасности стояла группа кондукторов, взволнованно разговаривающих друг с другом. Были здесь и обычные люди. И вдруг из-за угла показался трамвай. Со скрежетом На повороте он завернул на улицу. Тут поднялся большой шум. «Почему он едет?» – спросил Фрэк. «Они ведь бастуют». «Этот нет. Ты же видишь, – сказал отец, – может, он один из тех, кто не осмелился участвовать. Или нацист. Тоже возможно». Мужчины перешли с островка безопасности на рельсы и заставили трамвай остановиться. Потом они взобрались на вагон и принудили водителей выйти из кабины. Он не сопротивлялся, так как против такого превосходства сил все равно ничего не мог сделать. А потом Фрэк не мог поверить своим глазам. Потом они встали в ряд вдоль трамвая и начали под громкие крики раскачивать его, пока он не опрокинулся на бок и с большим грохотом перевернулся. Прибежали полицейские. Забастовщики не обращали на них внимания. «Бежим!» – приказал отец. Он хотел быстро уйти отсюда, прежде чем начнется расправа. Но вот уже по улице мчались вооруженные военные на двух мотоциклах с коляской. Это были люди из пресловутой немецкой полиции. Во мгновение ока улица опустела. Куда люди так быстро делись? Для Фрека осталось загадкой. Видимо, жители соседних домов, рассчитывая на разгон, оставили двери приоткрытыми. Но нескольким мужчинам меньше повезло. Они пытались спастись бегством, и этим только привлекали внимание немцев, которые быстро догнали их на своих мотоциклах. Раздались громкие вопли. Фрэк увидел, как троих мужчин схватили и швырнули на мостовую. Когда они захотели вскочить, их стали топтать ногами и бить прикладами. «Еврей!» – услышал он крики немцев. Арестантам приказали лежать на животе. И к своему ужасу Фрэк увидел, как один фашист поставил свой тяжелый сапог на затылок одной жертвы. От объявшего его страха Фреку стало дурно. На дороге он увидел кровь. Он дрожал, хотел кричать, сказать, что это подло, что не надо, так нельзя, так нельзя. «Пошли», — сказал отец хриплым голосом и потянул его за собой. Теперь солдаты повернулись к ним. «Мах! Шнейлс! Лос!» Закричали они и угрожающе замахали винтовками. Это значило, что им нужно было убираться. Фрэк бежал за отцом, как во сне, без слов от ужаса. Внутри у него все рыдало. Он чувствовал себя таким беспомощным. И он знал, что отец чувствовал то же самое. И дядя Вильям, и трамвайные рабочие, собственно, каждый. Пятая глава. Подполье. Салли становился все молчаливее. Какими необузданно веселыми их игры были прежде, такими сдержанными они стали теперь. Раньше они, бывало, уходили далеко, гуляя по Амстердаму, и часто часами играли в парке имени Вонделла. Тогда они не знали забот в отношении безопасности Салли. Сейчас же они не удалялись от дома и обычно сидели в комнате. Дома у Салли появилось что-то непривычное. Чувствовалась такая атмосфера, будто они чего-то ждали. Фрэк заметил, что они всего пугались. Когда звонили или стучали в дверь, то все замирали и казалось, что каждый переставал дышать. Тогда он чувствовал, как в нем поднимается беспомощный гнев. Чем провинились эти люди? Что им приходилось так жить? Улыбки исчезли. Ими овладел страх. Они знали, что их ожидает, и что станет действительностью то, чего они так боялись. Мучительная неизвестность лишила их всякой радости. Когда в их квартире застучат тяжелые сапоги и раздадутся грубые команды безжалостных солдат, которые уведут их неизвестно куда. С родственниками и знакомыми это уже произошло. Они знали эти истории, и у них самих наготове стояли чемоданы. Фрэк старался не смотреть в ту сторону, когда он был у Салли. Они нагоняли на него такую тоску. «Я хочу тебе что-то подарить, Фрэк», — сказал однажды Салли. Он протянул ему свисток. Это был очень хороший свисток с красивым шнурком, чтобы носить его на шее. Эта вещь производила такой звук, который был слышен через несколько улиц. Мальчишкам это всегда сильно нравилось, но мама Салли сказала, что этот свисток пронизывает ее до костей, и Салли было строго запрещено свистеть в доме. Ну да, это он больше и не делал. Но все же это был такой свисток, фантастика. Они сами придумали с ним игру, когда они находились в парке. Один уходил прятаться как можно дальше, время от времени дул в свисток, а другой должен был найти его по звуку. Особенно зимой, когда рано наступали сумерки, игра была очень увлекательной. Этот свисток был гордостью Салли, и все ребята в школе завидовали ему. О таком свистке приходилось только мечтать. А теперь Салли решил просто так отдать его. Фрэк и слышать не хотел об этом. «Мне он все равно больше не нужен», — настаивал Салли. «А после войны будет?» — сказал Фрэк. «Тогда сохрани его для меня», — сказал Салли. Но Фрэк не взял свисток. У него было такое чувство, будто он этим навлечет на них беду. Будто это уже значило проститься с Салли. А он и думать не хотел, что придется потерять друга. Однажды вечером Фрэк сходил в магазин для бабушки Клом и был на пути к ней, когда его вдруг остановил большой мальчишка и потащил в подъезд. Он сильно испугался и хотел вырваться, но мальчишка объяснил, что не сделает ему ничего плохого. Теперь Фрэк узнал его. Он жил через несколько домов от Салли. Его родители находились в НСП, а сам он был членом молодежной организации нацистов «Юные штурмовики». Что этот предатель мог хотеть от него? Шепотом, запинаясь и заикаясь, мальчишка рассказал, как он дома услышал, что хотят забрать Салли и его родных. Они должны были явиться по повестке, но не пришли. Огромными от ужаса глазами Фрэк уставился на него. «Почему?» — выдохнул он. «Тебе еще не ясно?» — шикнул мальчишка нервно. «Когда же?» — всхлипнул Фрэк. «Не знаю», — сказал мальчишка. «Что же мне делать?» — беспомощно спросил Фрэк. «А я что, знаю?» — ответил мальчишка подавленным голосом. «Салли ведь твой друг!» Он выскользнул из подъезда и исчез. Совершенно вне себя от услышанного, Фрэк рассказал бабушке Клом, что с ним произошло по дороге. В конце своего рассказа он разрыдался. Она не мешала ему. Когда он немного успокоился, она сказала: «Мы сначала помолимся, а потом посмотрим, что можно сделать. И еще, тебе придется мне помочь». «Но, Фрэк», — она очень серьезно посмотрела на него, — «тебе ни с кем нельзя об этом говорить. Ты мне обещаешь? Даже самой мамой и папой? Это может быть очень опасно. Чем меньше людей знает об этом, тем лучше». Потом она сложила руки, закрыла глаза и начала просто так разговаривать с Богом. Фрэк никогда раньше не видел такое. Он знал, что есть люди, которые молятся, но он еще ни от кого не слышал молитвы. Бабушка Клом рассказала все Богу и просила о защите для родных Салли и о помощи и мужестве для себя самой и для него, Фрэка, чтобы сделать то, что нужно. Но он действительно не знал, что он мог бы сделать. А она едва ходила. Против немцев ведь все бессильны. Но он не мог отвести глаза от старой женщины, которая так спокойно сидела перед ним и разговаривала с Богом. Она излучала такой мир. Это было что-то неописуемо красивое. «Она его, видимо, очень любит», — подумал Фрэк. «Слушай, мой мальчик», — сказала бабушка Клом после слово «Аминь». «Теперь я очень хотела бы, чтобы ты пошел к дяде Герману, к вашему соседу наверху, и потом ты попросишь его сразу прийти ко мне. Ты это сделаешь? Но никто ничего не должен заметить. Еще раз, чем меньше людей знает об этом, тем лучше». «Хорошо», — сказал Фрэк, но он мало что понял. «Дядя Герман, Неужели она не нашла лучшего? Что же можно с ним предпринять? Будто он сможет помешать немцам, когда они придут забирать Салли и его родных. Лучше бы она попросила его позвать отца или дядю Вильяма. Он, по крайней мере, отважился бастовать, хотя это и не помогло. Дядю Германа он считал странным человеком. Он всегда так необычно шипел сквозь зубы, когда улыбался. И делал он это довольно часто. Раньше он плавал на море, но он был и помощником мясника, и фокусником на ярмарке. Об этом он сам рассказывал. Они иногда приходили к ним в гости, он и его жена. И тогда Фрэк слышал все эти истории. Но он не знал точно, можно ли всему верить. «Герман умеет врать, что и сам верит этому», — сказал как-то отец. Он имел в виду, что дядя Герман хорошо умел фантазировать. Теперь он уже долгое время работал на складе макулатуры. Фрэк как-то проходил там мимо, когда двери были открыты. «Ну хорошо, если этот чудак понадобился бабушке Кломп, он пойдет просить его и прийти к ней». Незамеченный никем, Фрэк сумел дойти до квартиры дяди Германа. Тот удивился, когда открыл на его стук дверь и увидел соседского мальчика. «Как это ты так бесшумно прошел наверх? Обычно, когда ты несешься по лестнице, картины на стенах дрожат». «Бабушка Клом просит вас прийти к ней сейчас же», – прошептал Фрэк. «Бабушка Клом?» Дядя Герман озадаченно взглянул на него. «Что ей от меня нужно? Забрать старые газеты? Ты знаешь, что она хочет?» «Нет», – ответил Фрэк. И это была правда, потому что он не мог представить себе, зачем ей был нужен этот странный человек. Вот он уже снова так нелепо улыбается, будто он немного глуповатый. «Ну хорошо. Друга она не ищет. Я пойду сейчас узнаю. Спасибо за услугу». На следующий день Фрэк своему ужасу никого не встретил в доме Салли. Им овладели мучительные мысли. Неужели их уже забрали немцы? Спросить об этом у кого-нибудь он не решался. Занавески еще висели на окнах, и квартира выглядела жилой. Но не было видно ни одной души. В этот же день он встретился с мальчишкой из юных штурмовиков. Но тот прошел мимо, будто не узнал его. Фрэк тогда сделал то же самое. Так было безопаснее. «Никаких вопросов, Фрэк», — сказала бабушка Клом, когда он пришел к ней за поручением. Но он думал о Салли и вдруг заплакал. Она взяла его руку и тихо сказала: «Давай помолимся о них». И она стала молиться. Тогда он сразу понял, что их увезли не немцы.
Дорогие друзья, только что вы прослушали чтение книги «Салли». Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме.
За меня Христос страдал, за меня Он жизнь отдал, и за это жизнь свою.
Христос явил, нас далеких Он сроднил.
О, хочет он, чтоб ты и я жили как одна семья. Научи нас, добрый пастырь, как нам жить в любви твоей, чтоб и смерть своей страданий среди людей. Скоро снова он придет, и к себе он нас возьмет. Вечно будем жить мы с ним, с искупителем моим. Он царь и грядет, спасите все, мы ждем давно тебя. Нас возьми в свою обитель.